Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как родители солдат, погибших в российской армии, добиваются выплаты компенсаций? В Петербурге создан правозащитный совет. Прощание с актером Михаилом Кононовым. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. До конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из российских тем этого часа. Тема очень болезненная. Речь пойдет о ситуации в армии, о смертях призывников и проблеме выплат компенсаций близким жертв неуставных отношений. В одной из воинских частей Свердловской области сержант избил рядового. Неделю спустя солдат попал в госпиталь. Последствия побоев оказались столь серьезными, что он впал в кому. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Председатель комитета солдатских матерей города Нижний Тагил в Свердловской области Надежда Кордюкова узнала о произошедшем от персонала больницы, куда попал Артем Казначеев. Говорит, что в ужас пришла еще и потому, что эта учебная часть была у солдатских мам на хорошем счету.
7 июля 2007 года в войсковой части 83-531. Это учебная часть, учебка связи. Когда сержант, значит, проводил зарядку, сделали несколько кругов, но, видать, зарядка была усиленная. И Артем отказался делать какие-то упражнения. И тогда сержант решил при всех присутствующих наказать. И бьет его несколько раз. И ребята показывали, ну, вроде за шею, коленом, очень сильно и очень жестоко. И мальчишка суббота, воскресенье, понедельник терпит. И во вторник обращается в санчасть. Там попробовали снять боли, ему становится хуже. Его отправили в Демидовскую больницу. В Демидовской больнице поняли, что нужно делать операцию. И когда его разрезали, печень сплошная гематома, кровь в легких, ребра сломали раз так вот. Мальчик потерял сознание, все, он уже к аппаратам подключен. На следующий день снова делают операцию, ну, там уже область сердца, жидкость ее откачивает. Мальчик не приходит в сознание, мальчик в коме. Позавчера начался отек легких и отек головного мозга. Часть, вот вы знаете, одна из лучших. Я когда узнала что-то в этой части, да, был у нас такой в спецназе в прошлом году, погиб мальчишка, но там как-то вот это самое. Но здесь вот учебка вроде все одни. И меня всегда интересует вот такая мысль. Ведь они все приходят рядовыми. Почему вот на таких людей падает выбор отцов-командиров и психологов, которые в воинских частях?
Помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Сергей Богомолов подтвердил факт чрезвычайного происшествия в учебной части под Нижним Тагилом.
По факту избиения военнослужащего военным прокурором Нижнетагильского гарнизона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Пострадавший военнослужащий рядовой Казначеев, да, возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта этой же воинской.
По данным Нижнетагильского комитета солдатских матерей, избитый солдат Артем Казначеев прослужил совсем недолго. Его призвали из поселка Зеленый Дол под Казанью 27 мая. Из Татарстана к нему сейчас приехали не только мать и дедушка. Республиканские власти командировали в Нижний Тагил специалистов-реаниматологов. В комитете солдатских матерей говорят, что врачи уповают лишь на чудо. О переводе избитого солдата в другую больницу сейчас речи не идет. Он в слишком тяжелом состоянии. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжим тему. В фонде «Право матери», который оказывает бесплатную юридическую помощь родителям погибших солдат, говорят, что ежегодно в стране рассматривается около 200 дел, связанных с гибелью военнослужащих. О том, удовлетворены ли в фонде недавним решением по делу об убийстве Ярослава Лазарева, напомню, мать солдата получила 500 000 рублей компенсации, и о том, какова в России судебная практика по таким делам, мой коллега Михаил Соленков спросил руководителя фонда Веронику Марченко.
Безусловно, это решение суда является судебной победой, то есть иск удовлетворен. А что касается заявленных требований, то здесь нужно понимать две разные вещи. С одной стороны, с точки зрения судебной практики, вообще, как она складывается в Российской Федерации, компенсация морального вреда, удовлетворенная в размере 500 000 рублей, это, ну, одно из лучших решений. Оно не единственное, такие есть много и у нас в фонде, но, тем не менее, это вот в категории одно из лучших. Другой вопрос, что, безусловно, эту сумму мы оцениваем как несправедливую, другую, даже несмотря на то, что она из имеющейся практики одна из лучших. В конкретном случае по маме Лазаревой человек действительно страдает тяжелым заболеванием. Это заболевание требует лечения конкретными, очень дорогими лекарствами. И действительно, если разделить эту сумму 500 тысяч на стоимость лекарств, которые необходимы, действительно мы получим, что государство ей обеспечило в смысле здоровья жизнь на ближайшие 10 лет. Через 10 лет эта сумма исчерпает себя, да, и на какие средства она будет покупать эти лекарства, большой вопрос. Да, эта сумма достаточно большая для суда, который принял такое решение, но для конкретного человека это, безусловно, сумма недостаточная.
Вероника, скажите, пожалуйста, а кого обязали выплачивать эти деньги?
Обязали выплачивать воинскую часть, но непосредственно плательщик будет Минфин.
И вы сказали, что таких решений суда уже у вас набралось немало.
Ежегодно у нас проходит 200 судебных процессов, и, скажем, в течение одного года, то у нас такая статистика, мы 60% всех своих дел просто сразу выигрываем. Ну вот, посчитайте, достаточно много.
Ну, я так понимаю, что не все обращаются в суд, не все обращаются к вам. Вы публикуете мартирологи погибших. Погибших больше?
Безусловно, к нам обращаются не все, поскольку мы организация общественная, не государственная, да, некая обязательная инстанция. Обратиться вовремя, то есть сразу, практически, вот с получения телеграммы о том, что ваш сын погиб в армии, конечно, так могут сделать не все. Но, к сожалению, многие родители обращаются уже поздно. То есть им какое-то время требуется для того, чтобы вообще осознать произошедшее, какие-то выводы сделать и принять для себя решение, что да, мы будем вот этим заниматься, мы будем за это бороться. Когда мы говорим, что по нашим оценкам, прикидкам, там вот, что у нас в армии погибает порядка 3000 человек в год в разных войсках, в Минобороне, в МВД, ФСБ, там во всех, по самым разным причинам, как жертвы преступлений и несчастных случаев. Вот цифры Министерства обороны, они, конечно, намного более оптимистичны, и причем год от года уменьшаются. Мы этого не видим и не чувствуем в своей работе. А те мартирологи, которые мы публикуем, это просто такая естественная реакция на вот эти безликие цифры, когда Министерство обороны говорит, что в этом году погибло там, не знаю, 1000 человек, там 1200, у них такие примерно цифры. То всегда хочется узнать, кто эти 1000, потому что чего же проще опубликовать в официальном каком-то крупном федеральном издании поименный список с именами, с фамилиями, с воинскими частями. Государство-то это не общественная организация, да, оно все знает, всю информацию имеет, в отличие от нас. И в таком случае, если этот список будет опубликован, какая-нибудь мама погибшего, сидя на кладбище у могилы своего сына, вдруг неожиданно не обнаружит фамилию своего сына в этом списке, вот тогда мы начнем разбираться с Министерством обороны, почему у нас разные цифры. Их очень много, этих судебных процессов, и они идут по всей стране, благодаря тому, что какие-то гранты выигрываем, мы имеем возможность просто летать в самолете в любую точку страны и принимать участие в судах. Для родителей погибших это большая, так сказать, помощь, потому что мы помогаем бесплатно, а у них, естественно, денег на адвокатов нет. Поэтому то, что к ним прилетает юрист из Москвы, это судьбоносно иногда бывает для этого суда. Но вообще это, на мой взгляд, так несколько дисциплинирует и суд, и всех ответчиков, и, в общем, заставляет их посмотреть на эту ситуацию несколько иначе.
С руководителем фонда «Право матери» Вероникой Марченко беседовал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трипашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. В Курчалоевском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погиб сотрудник милиции. 5 получили ранения. Убиты 3 боевика из группировки Резвана Асмаева. Мэру Архангельска Александру Донскому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. Слушания дела о прошлогодних событиях в Кондопоге перенесены на 7 августа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость, российская новость сегодняшнего дня. Мы только что о ней говорили. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Подробнее и об этом расследовании, и вообще о делах, связанных с гибелью или с гибелью солдат-призывников в российской армии и с выплатой компенсаций родственникам и близким этих солдат, мы только что говорили, и подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после новостей. А мы от острых российских социальных тем перейдем, пожалуй, к главному международному европейскому скандалу последних дней. Я имею в виду заявление Бориса Березовского о том, что на него готовилось покушение, якобы человек, который должен был его убить, был схвачен Скотланд-Ярд. Вся эта история подробно рассказывается именно в газетах, и сейчас мы как раз в связи с газетами о ней поговорим. В обзоре свежих европейских газет рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Да, но сегодня вся западная пресса пестрит публикациями на эту тему. И вот довольно подробный рассказ Шона Унила и Ричарда Бриста в «Таймс». Представители Скотланд-Ярда сообщили, что 21 июня полицейские задержали некоего мужчину по подозрению в заговоре с целью убийства и два дня держали его под стражей. Затем его передали миграционной службе и депортировали назад в Россию. Этот шаг нанесет дальнейший урон и без того напряженным отношениям Британии и России. Мужчина приехал в Лондон в середине июня. По версии следствия, он имел приказ убить Бориса Березовского, российского эмигранта-миллиардера и ярого противника президента Путина. Вчера британские официальные лица, отказались комментировать новейшие сообщения. Но инцидент почти наверняка повлиял на принятое на этой неделе Гордоном Брауном решение выслать 4 российских дипломатов из Лондона в ответ на отказ Москвы выдать основного подозреваемого в убийстве Литвиненко. Что касается последнего сюжета, Ми-5 и Ми-6 были предупреждены о заговоре заранее и ожидали приезда подозреваемого в Великобританию. Когда он прибыл 16 июня в аэропорт Хитроу, его опознали и установили круглосуточную слежку. Мужчина поселился в отеле «Хилтон» на Парк-Лейн, неподалеку от офиса Березовского, в Мэйфэйре. С ним приехал несовершеннолетний мальчик, вероятно, чтобы рассеять подозрения. По словам источников в разведслужбе, слежка, как сложилось впечатление, подтвердила заранее полученные данные о заговоре с целью убийства. Через 5 дней подозреваемый был арестован офицерами контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда по подозрению в заговоре с целью убийства. Однако 2 дней его допроса для привлечения судебной ответственности оказалось мало, улик было недостаточно. 23 июня подозреваемого освободили из-под стражи и передали миграционной службе. Соответствующие органы аннулировали его визу. Подозреваемого посадили в самолет на Москву.
Ну, это данные газеты «Таймс», да, не данные следствия. Мы подчеркнем, что эта история, она пока действительно обсуждается только на страницах газет. Ну, общее ухудшение отношений России с Великобританией. Известно, что власти Великобритании очень активно требуют, на самом деле, от руководства Евросоюза как-то вмешаться в эту ситуацию и занять определенную сторону в этом теперь уже, пожалуй, даже конфликте. Что пишут об этом газеты?
Ну, глобальный взгляд на проблему. Саймон Дженкинс в «Гардиан» размышляет о новой холодной войне. Тогда, он имеет в виду советские времена, речь шла о титанической борьбе идей, противостоянии утопий. Именно это ужаса, подкрепленных беспрецедентным разрушительным потенциалом, именно эта ужасающая мощь сдерживала воюющие стороны, и исход конфликта решила экономическая борьба на истощение. Нынешний спор скорее напоминает 19 век, когда великие державы мерились силой в борьбе за ресурсы и престиж. В отличие от холодной войны, он не чреват мировым катаклизмом, хотя тоже опасен, в основном из-за непредсказуемости действий политического руководства обеих сторон. Прежних разграничительных линий и монолитных сфер влияния больше не существует. Путинская Россия — страна в недавнем прошлом, пережившая поражение, нервозная и чувствующая себя незащищенной. Бушевская Америка тоже чувствует себя незащищенной. Нервничает и понимает, что в ближайшем будущем ей неизбежно придется пережить поражение. Другими словами, мы снова живем в мире традиционной дипломатии, булавочных уколов и ложных выпадов, угроз и блефа, постоянного соперничества между общностью интересов и борьбой за влияние. Прощай блэровский нравственный интервенционизм с его затертыми банальностями насчет слияния интересов и ценностей. Но главная актуальность вновь обретает максима «познай врага своего», в данном случае Россию. Тот факт, что при Путине вновь всплыла на поверхность самая древняя из навязчивых идей Москвы, уходящая корнями глубоко в историю, страх перед враждебным окружением стал неизбежным следствием поражения в холодной войне.
Спасибо, Андрей. Это действительно очень тонкое наблюдение насчет возвращения времен 19 века, дипломатии. Ну, тогда, на самом деле, все плохо кончилось Первой мировой войной, не стоит об этом забывать. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. От международных тем вернемся в Россию. В Санкт-Петербурге создан правозащитный совет, учрежденный самыми известными правозащитными организациями города. Этот совет отныне должен будет координировать действия этих организаций, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Правозащитный совет Петербурга учрежден несколькими правозащитными организациями, среди которых «Мемориал», «Солдатские матери Петербурга», «Гражданский контроль», «Россия без расизма», «Лига избирательниц» и экологическая организация «Белона». По мысли учредителей, совет должен будет обеспечить взаимодействие зарегистрированных правозащитных организаций города, а не объединять их в одно целое. Мысль создания такого координационного центра давно витала в воздухе, но толчком послужили недавние выборы уполномоченного по правам человека, в результате которых этот пост занял единорос Игорь Михайлов, советник губернатора, вызвавший резко отрицательную реакцию правозащитного сообщества. Говорит заместитель председателя организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Это подтолкнуло нас к тому, чтобы правозащитное сообщество было более консолидировано. Практика показала, что разрозненные усилия очень часто бывают, так сказать, недостаточно эффективны. Ну а человек, который вот теперь, так сказать, будет имитировать защиту прав человека со стороны администрации, еще гущий по телевидению в адрес Рыбакова, там, намекая на его судимость, хотя всем известно, что такую судимость иметь, как Рыбаков имел, этой судимостью можно гордиться, ну, например, так, как гордился бы чекистом номерным пистолетом от Дзержинского. Дело в том, что Рыбакова же ведь нельзя было судить за то, что он написал там «Вы душите свободу, душа не знает оков». Поэтому ему там приписали какое-то уголовное дело. Это было время, когда Брежнев заявлял, и вся эта циковская шантропа говорила, что у нас нет политических заключенных, у нас есть только уголовники. Я сомневаюсь, чтобы Михайлов не знал об этом, но просто вот этот вот советский стиль лжи, он ему свойственен, какой-то правозащитник.
Именно поэтому питерские правозащитники решили позаботиться о том, чтобы поскорее повысить собственную эффективность.
Правозащитное сообщество ищет формы консолидации своих усилий по защите прав человека. Вот мы таким образом как бы собираемся и думаем, значит, будем совместно работать, встречаться, обмениваться мнениями. Это позволит нам больше знать о том, что мы делаем, каждый в своей области, и, возможно, консолидировать усилия для достижения каких-то целей.
Часто бывает так, что специализация правозащитных организаций, как и государственных комитетов, мешает рассматривать нужды человека в целом. Теперь эти неудобства должны быть устранены благодаря созданию единого центра – городского правозащитного совета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит региональная томская тема. В городе Асино Томской области местные депутаты, единороссы, предложили отменить выборы мэра и назначить главу города или поселения из числа депутатов. Дума большинством голосов уже дважды принимала предложение «Единой России», и дважды мэр Асино накладывал вето на это решение. Коалиция из других партий готовится выводить людей на митинги. Между тем, томские политики говорят, что политический кризис в Асино – это начало, и завтра выборы мэра могут отменить и в Томске, ведь идея назначать главы городов уже не раз поднималась единороссами. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Асино – маленький город с населением 28 тысяч, вдруг оказался в центре политического скандала. Асиновская дума, где большинство депутатов-единороссы, проголосовала за идею отмены всенародных выборов мэра. Новая форма городской власти, по мнению асиновских депутатов, должна выглядеть так. Народ выбирает депутатов, а депутаты выбирают мэра из своего же числа. Он же и будет председателем думы. Потом по контракту нанимают сити-менеджера, который становится главой администрации. Администрация, таким образом, полностью подконтрольна думе. Депутат Госдумы Томской области Олег Громов уверен, это случилось, потому что Асино не голосовала единогласно за «Единую Россию». И мэр города – член партии ЛДПР. Олег Громов.
Решить проблему выбора из депутатов, то, может быть, потом в перспективе все распространят и на область. И демократии в Томской области не будет. Легче выбрать из состава депутатов, надавив, кого-то там подкупив, потому что всенародные выборы не протестуешь. Я думаю, что была управляемая демократия, чтобы был управляемый глава, чтобы он был подочерен как-то верхом. Ведь, ну, не надо же смотреть на народ как на пластилин, который можно сжимать до предела.
Председатель Осиновской думы, член «Единой России», говорит, сейчас у него и его коллег много претензий к работе администрации. Поэтому они и решили изменить схему управления. Виктор Логунов.
Мы считаем, что этим решением, ну, можно повысить ответственность работы администрации. Есть обращения граждан, которые не совсем, так скажем, довольны работой администрации города. Ну и мы сами видим, то есть оперативной связи, оперативного реагирования, ну, нет такого между городской администрацией и населением.
Законопроект об отмене выборов мэра – это инициатива снизу, говорят осиновские единороссы. Свою гражданскую позицию высказал коллектив детского дома «Асино». В документе, который прислали в Думу, так и написано. Собранием коллектива «Асиновский детский дом» предложение избрания главы городского поселения из числа депутатов принято единогласно. Как гласит протокол, мнение директора детдома поддержали 64 человека 6 июня. А уже 7 июня инициативу граждан обсуждали на очередной сессии депутаты. Проект нового городского устройства устава, получается, написали за сутки. Депутаты проголосовали за изменения в уставе. Мэр Асино думское решение подписывать отказалась, говорит Вера Кротова, глава администрации Асино.
Я об этом узнаю, когда меня позвонил сам председатель совета в субботу 10-го и просит подписать решение. То есть, понимаете, я говорю, а какая сессия прошла? Мне объясняют, что сессия об изменении устава города. Я говорю, а что, трудно меня найти было? Я даже не знала о том, что проведена сессия. Ну как это нормально? Я считаю, что это ненормально. 15 человек депутатов, понимаете, это еще 230 человек голосующих, да, за каждого депутата. А это все-таки весь город скажет свое, да или нет. Вот мне все-таки считаю, я, что лучше все-таки, когда у нас люди сами избирают.
Оппозиция Асино объединилась против инициативы местных единороссов. Коммунисты, справоросы, ЛДПРовцы, Совет старейшин и Союз офицеров создали свой штаб. Говорит на заседании штаба один из членов партии «Справедливая Россия».
Сначала у нас отняли порог явки избирателей, потом против всех. Потом, значит, вместо кого-то идет блок, и первый продает третьему свое место. Далее, теперь, значит, нас вообще мэра, значит, назначают, губернатора назначают. Позвольте, мы-то для чего здесь? Зачем мы нужны вообще в этой стране? Почему нас никто не спрашивает?
Представители других партий возмущаются, что в Думе при обсуждении вопроса об отмене выборов никому даже не дали выступить, говорит Николай Большанин, координатор отделения ЛДПР Васина.
Если они такие борются, чтобы порядок, закон соблюдался, когда вторично вот они неочередную Думу задумали, они даже не дали слова главе городского поселения, работнику прокуратуры, просто пришли, тупо проголосовали, и собрался полный зал, просто наплевали, ни одному слову не дали.
В конце июля в Асино пройдут общественные слушания. Тогда же местная дума намерена преодолеть вето мэра и принять изменения в устав города. Если законопроект примут, в ближайшие 5 лет выбирать мэра всенародно в Асино не будут. Главу администрации просто назначат депутаты. Оппозиция готова выводить людей на митинги. Но даже самые ярые противники единороссовской инициативы не верят, что смогут преломить ситуацию. Главное, чего опасаются асиновские оппозиционеры. Если модель сработает в их маленьком городе сегодня, завтра она прошагает по всей стране. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из мемориальных тем сегодняшнего, вчерашнего дня. Вчера исполнилось 5 лет со дня смерти Александра Гинзбурга. Один из самых известных правозащитников, издатель «Синтаксиса» и «Белой книги», распорядитель основанного Солженицыным фонда помощи политзаключенным, публицист, умер в Париже 19 июля 2002 года. Сегодня в эфире «Свободы» вдова Александра Гинзбурга Арина, Юрий Рыжов, Владимир Корсунский и Михаил Гохман. Все они гости программы «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин в эфире «Свободы» в 7 вечера. Вчера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем нашу программу. До конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Чехии. Ну, а сейчас главная новость этого часа и несколько других новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, британцы должны покинуть страну в течение 10 дней. Посол Великобритании в России Энтони Брентон был вызван в четверг в российский МИД, где ему вручили несколько посланий, которые он должен передать в Лондон. Прокомментировать содержание этих документов Брентон отказался. Переходим к другим новостям сегодняшнего дня. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Михаила Трипашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Трипашкин, отбывающий наказание по обвинению в разглашении гостайны, подал жалобу на бесчеловечное обращение с ним. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев находится в госпитале с тяжелейшими травмами жизненно важных органов. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погиб сотрудник милиции, 5 получили ранения. Убиты 3 боевика из группировки Резвана Асмаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 июля 1955 года. Вторая годовщина восстания заключенных в лагерях Воркуты. Вдова президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта, Элеонора Рузвельт, обратилась к заключенным по радио «Свобода».
This is Mrs. Franklin D. Roosevelt, speaking for Radio Liberation.
Я миссис Рузвельт. Я обращаюсь к вам через радиостанцию «Освобождение» из моей рабочей комнаты в Нью-Йорке. Сейчас, во вторую годовщину восстания на Воркуте, мы, люди Америки, хотим, чтобы вы знали, что мы с чрезвычайным интересом следим за вашей борьбой и вашими усилиями. Вы должны знать, армия людей, понимающих, за что вы боретесь, растет сейчас во всем мире. Думаю, что давление, оказываемое этими людьми, их вера, их усилия поднять общественное мнение всего мира против коммунистической политики дадут в конце концов свои результаты.
Обращение дочери Льва Толстого Александры Толстой.
Земной поклон вам, герои и мученики, заключенные в далекой суровой Воркуте. Земной поклон и благодарность вам, восставшим за справедливость, за достоинство человека, за русский народ, за освобождение Родины. Мы, русские, ушедшие от коммунизма, рассеянные по всему белу свету, душой и сердцем с вами. Когда 2 года тому назад на далеком севере измученные и страдавшиеся в заключении люди восстали против своих, потерявших человеческий образ, бездушных, звероподобных, заевшихся и упившихся властью советских палачей. У вас, заключенных, нет ничего, ни пулеметов, ни ружей. Что же у вас есть? Как будто ничего. А на самом деле, какая оказалась на вашей стороне сила, это сила вашего духа. Сначала мы здесь, в Америке, не верили своим ушам, когда узнали, что в Воркуте восстало 100 000 заключенных, отказавшихся работать и предъявивших советскому правительству целый ряд требований, часть которых все же была удовлетворена. Но слухи поползли. Газеты печатали подробности восстания в Воркуте. Я поняла, какая непобедимая сила выросла в сердцах и душах полуживых телесно, но духовно могучих людей.
Вторая годовщина Воркутинского восстания. Радио «Свобода». 19 июля 1955 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит новости культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
Новый 7-й по счету роман Джоан Роулинг «У мальчики-волшебники», «Гарри Поттер и роковые мощи» выходит на языке оригинала по-английски тиражом 12 миллионов экземпляров. Книгу начали рассылать подписчикам уже во вторник. Однако в этом случае речь идет об 0,1% тиража. В магазинах новый «Гарри Поттер» начнет продаваться в субботу 21 июля, через минуту после полуночи по лондонскому времени. Многие книжные магазины мира, в частности в России, перейдут в этот день на круглосуточную работу. Светские и религиозные власти Израиля выступают против начала продажи книги в священную для евреев субботу, когда предписывается не работать. Однако магазины, как ожидается, готовы пойти на возможную выплату штрафов, поскольку прибыль от торговли многократно превысит убытки. Устроители Торонтского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет 6-15 сентября, объявили, что закроет фестиваль канадский фильм «Эмоциональная арифметика», снятый в Квебеке. Три человека, детьми, пережившие Холокост в оккупированной нацистами Франции, встречаются через 40 лет. В фильме играют такие звезды, как Сьюзан Сарандон, Макс фон Зюдов, Кристофер Пламмер. Предполагаемая картина Тициана была продана на небольшом лондонском аукционе как полотно неизвестного художника XVIII века за 420 тысяч долларов. Известный эксперт Саймон Дикинсон, увидав фоторепродукцию мужского портрета, определил его как раннее произведение великого венецианского живописца XVI столетия Тициана. Если предположение подтвердится, это будет означать, что рыночная стоимость картины составляет несколько миллионов долларов. Портрет был куплен в 70-е годы жительницей Лондона на распродаже и все это время висел на стене ее комнаты. Британский писатель Дэвид Уасман разослал в 18 издательств тексты Джейн Остин, в которых изменил заглавия и имена персонажей, подписав псевдорукопись женским именем Элисон Лейди. 17 издателей отказались от публикации безусловно, а один посоветовал автору не подражать так явно Джейн Остин. Уасман хотел убедиться в непредсказуемости и случайности литературного успеха в современном мире. Творчество Джейн Остин, писавшей в Англии в начале XIX века, переживает последние годы колоссальный бум. Ее книги переиздаются огромными тиражами и постоянно экранизируются. Роман «Гордость и предубеждение» за 20 лет был перенесен на экран 4 раза.
Петр Вайль, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. Сегодня в Москве похоронили народного артиста России Михаила Кононова. Он скончался 17 июля после продолжительной болезни. Михаил Кононов исполнил более полусотни ролей в кино, в том числе в популярном телефильме «Большая перемена» и кинофильме «Начальник Чукотки». Именно эта роль, роль начальника Чукотки в фильме режиссера Виталия Мельникова, принесла Михаилу Кононову известность, вспоминает режиссер Виталий Мельников.
Он ведь был человеком, немножко начальником Чукотки, немножко Дон Кихотом действительно и в жизни. И поэтому, когда началась перестройка, сменился социальный заказ. Теперь уже никому не нужны были романтические, странные, революционные герои. Нужны были бандиты, жулики, криминал всяческий. А Кононов уж ни в какой степени не подходил, значит, к такого рода работам. И, конечно, у него дела складывались неважно. Он очень грустил, нервничал. Он понимал, что он мог бы сделать больше, чем он пока сделал, но работы все не появлялось и не появлялось. Он как-то мне, это было в 90-е годы, мы с ним встретились, рассказывая о том, что сейчас происходит. Он говорит, вот я обязательно буду депутатом, я стану депутатом, я их всех, я все поставлю на свое место. Ему казалось совершенно серьезно. Потом он сказал, ну что хорошо, пришли коммерческие времена, хорошо, тогда я буду торговать. И он решил открыть магазинчик в деревне под Москвой. Он решил, что откроет там магазинчик, он был уже известным артистом, и имя начальника Чукотки еще продолжал жить у него. Но у таких людей не получается коммерции. Он был другим человеком, и, конечно, из коммерции тоже все не сложилось. И таким образом он замкнулся, он старался не появляться на людях. Он сторонился телевидения, как бы стесняясь своего скромного и безработного положения. Только время от времени удавалось его вытащить и снять в картинах, не связанных напрямую с современностью, вот такие как «Царевич Алексей», где он снимался, «Царская охота». Вот так складывалась его жизнь, и чем больше он становился известен, тем грустнее становился Кононов, потому что он чувствовал, что в принципе-то он не сделал то, что он еще мог сделать. Вот у меня было все время такое ощущение. И я вот теперь с грустью вспоминаю и его роли, и его роль в нашем кино. Потому что такие вещи выясняются только спустя годы. Проходит такой временной успех, модный успех. А вот фильмы, в которых снимался Миша, продолжают жить. И это хотя бы какая-то горькая радость для тех, кто работает в кино или снимается в кино.
Актера Михаила Кононова вспоминал режиссер Виталий Мельников. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
К 2050 году Россия войдет в число крупнейших экономик мира, обогнав Францию, Италию, Великобританию и Германию. Такой вывод содержится в обновленном докладе компании Goldman Sachs, посвященном развитию стран группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – в первой половине 21 века. Считается, что термин БРИК впервые использовала именно Goldman Sachs, и произошло это в 2003 году. Между тем, это не так, утверждает московский аналитик Антон Поминов, автор текста под заголовком «Модное слово на букву «Б», который можно прочесть на сайте Лента.ру.
Термин «БРИК», например, использовала в 2002 году компания Microsoft, которая обозначила так один из регионов сбыта. В 2003 году компания Goldman Sachs сделала «БРИК» популярным, рассказав о нем миру. Слово «БРИК» было встречено инвесторами с таким восторгом, что отчет самого Goldman Sachs стал ежегодным. С тех пор принципиальных изменений в тезисах постоянно обновляемых докладов не произошло. Goldman Sachs по-прежнему считает, к середине 21 века самой большой экономикой мира станет Китай. В 2007 году он опередит Германию, в 2015 – Японию, а в 2039 году – США. К этому времени третье место займет экономика Индии, потеснив Японию на четвертое. Бразилия и Россия разместятся на пятом и шестом местах. Основным фактором благополучия России как члена БРИК, по прогнозу Goldman Sachs, конечно, станет высокий спрос на энергоносители.
Но не преувеличивает ли Goldman Sachs возможности России? Мнение Ричарда Эвелинга, президента Американского фонда экономического образования.
Прогнозирование банка Goldman Sachs могут оказаться близкими к истине только при целом ряде условий, которые, на мой взгляд, не слишком ясно выражены в докладе. Действительно, если потребность в сырье, особенно в энергоресурсах, будет и далее расти, Россия и впредь получит от этого немалые выгоды. Но речь идет об однобокой, искаженной, искусственной экономике, такой, как, скажем, в Саудовской Аравии. Общие экономические показатели там, казалось бы, хорошие. Они основываются почти исключительно на добыче и продаже нефти. Но доходы попадают в руки небольшой группы людей, связанных с королевской семьей. Эти доходы мало отражаются на уровне жизни всего населения страны, в которой отсутствуют гражданские свободы и политически независимые институты. Да, у России может быть очень высокий ВВП, основанный на доходах от продажи энергоносителей, но это не означает, что экономика страны будет здоровой, растущей и сбалансированной.
Доклад Goldman Sachs интересен и еще по одной причине. Как отмечает на сайте Лента.ру Антон Поминов,
перспектива развития четырех стран выглядела безоблачно до последнего момента, пока аналитики не выбрали еще пять стран и у БРИК не появился серьезный конкурент – Виста. Будучи одновременно названием операционной системы Microsoft, аббревиатура состоит из первых букв названий Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Турции и Аргентины. Как и в случае с БРИК, термин не просто сочетание букв, а привлекательное направление вложения средств. Если Vista будет оправдывать ожидания инвесторов, нам придется привыкнуть к чтению длинных аналитических докладов по экономике Вьетнама и темпам роста ВВП Турции. И ежегодный отчет обязательно напишут.
Иронически заканчивает свою статью на сайте Лента.ру Антон Поминов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена выслать четырех британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трепашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев находится в госпитале с тяжелейшими травмами жизненно важных органов. В Курчеловском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. Пять получили ранения. Убиты три боевика из группировки Резвана Асмаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об ограничении участия иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественных монополий. Однако, какие именно, Министерство промышленности и энергетики не сообщило. Из проекта также следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. Вместе с тем, по мнению министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, к введению ограничений для иностранного капитала в стратегических отраслях экономики необходимо подходить крайне осторожно.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничительных мер противоречит нашей главной стратегической задаче – создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Золотовалютные резервы России с 6 по 13 июля выросли примерно на 0,7% и составили 411 миллиардов 200 миллионов долларов. По этому показателю Россия по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-мае увеличился на 5,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 109 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, за этот период российские компании поставили зарубежным потребителям почти 54% нефти, добытой в стране. Ее доля в общем объеме российского экспорта за 5 месяцев снизилась до 33,5% против 35,2% в январе-мае 2006 года. Правительство России намерено отдельно рассмотреть вопрос о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в том числе о росте цен на бензин, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Согласно официальным данным, за неделю со 2 по 8 июля потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по стране выросли на 0,1%. В свою очередь, исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергенко считает, что ситуация на внутреннем бензиновом рынке нормализуется уже в ближайшее время.
К октябрю мы опять будем иметь ту же ситуацию, которая была в прошлом году. То есть рынок очень существенно стабилизируется, внутренняя цена на нефть упадет, и у нас будет повторяться, скорее всего, сценарий прошлого года.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Первый пакет акций ОГК-5 Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов, почти на 60% выше стартовой цены. В аукционе также участвовали российские компании «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, и «Новатек», второй по величине в России производитель газа, а также «Эон», крупнейшая энергетическая компания Германии. Московские власти рассчитывают в течение 1,5 лет ликвидировать дефицит электроэнергии в городе. Как заявил представитель столичного правительства Евгений Скляров, только в 2007 году общий объем инвестиций в строительство новых объектов генерации составит 57 миллиардов рублей, а в развитие электросетевого хозяйства – 44 миллиарда. При этом доля городского бюджета в этих расходах, по его словам, составит более 18 миллиардов долларов. В перспективе, согласно планам московского правительства, потенциальные энергетические энергетические мощности города должны примерно на треть превысить существующий уровень потребления. О приоритетных для Москвы проектах говорит руководитель федеральной сетевой компании Андрей Рапопорт.
Мы должны ввести в этом году обязательно подстанцию Очакова. Если мы не введем, посадим там на ограничение всю Москву. Начали мы реально работы по Очакову в прошлом году. Это подстанция крупнейшая, 500 кВт. Такая подстанция по всем нормам должна делаться 3 года только работ, еще год проектирования. Мы это делаем за 1,5 года без проектирования на действующей подстанции, не на чистом поле, а на действующей, которую нельзя вывести из строя.
Французская компания «Legrand», один из крупнейших в мире производителей электротехнической продукции, объявила о покупке контрольного пакета акций российского завода «Контактор», работающего в Ульяновске. Другие подробности сделки не сообщаются. Компания «Контактор» входит в число крупнейших в России заводов электротехнической промышленности. Она выпускает, в частности, низковольтные автоматические выключатели, комплексные трансформаторные подстанции и счетчики электроэнергии. В 2006 году выручка предприятия увеличилась более чем на 40% и составила 35 миллионов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 44 копейки. На завтра 25.42. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек. Курс на пятницу 35.09. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Вилла Тугендхат в городе Брно, образец функционалистского стиля, один из 12 объектов Чехии, занесенных в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В конце лета начнется первое в истории здание реконструкция, которая продлится 2 года и закончится накануне 80-летнего юбилея виллы. Об истории и обитателях виллы Тугендхат рассказывает корреспондент радио «Свобода в Чехии» Александра Вагнер.
Вилла Тугендхат пережила время Первой Чехословацкой Республики, Вторую мировую войну, приход к власти и долгое правление коммунистов и обретение Чехии независимости. За это время она не потеряла красоту и элегантность. Найти виллу в одном из жилых кварталов моравского города Брно непросто. С улицы виден лишь вход, въезд в гараж и пара узеньких окон, какие бывают в ванных комнатах. Сразу не поверишь, что в доме 3 этажа. Продолжает директор виллы Тугендхат, искусствовед Ивета Черна. Архитектор Людвиг Мисс Ван дер Роя в то время, в конце 20-х годов, сомневался, принять ли ему заказ на строительство виллы. Брно, по его мнению, был расположен в отдаленной части Европы. Он не был уверен, что качество строительных материалов в тогдашней Чехословакии позволило бы реализовать этот проект. Поэтому в сентябре 1929 года он решил осмотреть место, выделенное под строительство. Земельный участок вдохновил архитектора на разработку проекта. Сегодня мы можем увидеть, что конкретно ему понравилось. Дом расположен на склоне, все жилые помещения обращены на юг. Из широких окон видна панорама города. Шпили собора святых Петра и Павла, костелы святого Михаила, святого Иакова, святого Томаса и замок Шпилберг. Грета Вайс, дочь текстильщика Альфреда Лоубира, после помолвки с владельцем винного завода Фридрихом Тугендхатом, получила подарок от отца. Участок земли в районе Чернополы в моравском городе Брно. Но жених и невеста решили построить на этом участке дом еще до свадьбы, поэтому архитектор должен был уложиться в 2-летний срок. Заказчики имели очень поверхностное представление о том, как должно выглядеть их будущее жилище. Но именно это и стало руководством к действию для архитектора. Фриц Тугендхат ненавидел комнаты, полные фарфоровых фигурок и вязаных вручную салфеток, а его будущая жена Грета желала жить в просторном, современном и светлом доме простых форм. Будущие муж и жена не поскупились и предоставили в распоряжение архитектора сумму, способную покрыть расходы на строительство 30 обычных семейных вилл. Грета Тугендхат работала в Лиге прав человека. Эта организация оказывала помощь иммигрантам-евреям, которые уже с середины 30-х годов вынуждены были бежать из нацистской Германии. После оккупации Чехословакии немецкими войсками в 1938 году семье Тугендхат тоже пришлось покинуть страну. Еврейское происхождение Греты ставило под угрозу жизнь всех членов семьи. Последовала иммиграция в Швейцарию, а впоследствии в Венесуэлу. Семья прожила прожила в этом доме лишь 8 лет. В Вилле родились два сына, Эрнст и Герберт, а в Южной Америке дочери Рут и Даниэла. Когда архитектор мисс Ван дер Рое разрабатывал проект виллы, он придумал новое решение. Железобетонные плиты потолка подпирались стальными колоннами. Таким образом, стены, лишенные опорной функции, удалось фактически полностью превратить в широкие стеклянные окна. Эту идею архитектор впоследствии использовал при строительстве небоскребов Lakeshore Drive в Чикаго и Seagram Building в Нью-Йорке. Интерьер виллы разрабатывался с не меньшей тщательностью. Доминантой гостиной стала стена из природного оникса, привезенная из Марокко, а также перегородка из палисандра. Мебель мисс Ван дер Рое тоже разрабатывал сам. Это он придумал шкаф-купе и кресло без задних ножек на каркасе из хрома, которое до сих пор в моде. Эта вилла – совершенно технический объект, а также уникальный пример идеи преемственности пространства, которую придумал архитектор. Человек не должен ощущать смену обстановки, когда он переходит из одной комнаты в другую или даже выходит на улицу. Большие окна стирают границу между внутренностью здания и внешним миром. У входа был установлен фотоэлемент, который всегда подавал сигнал, если в дом пытался пробраться незваный гость. Жалюзи на огромных окнах опускались электрическим мотором. В систему окон входят специальные устройства, которые препятствуют появлению конденсата даже при температуре на улице минус 20 градусов. В доме в те времена уже была не система отопления, но климатизация. Воздух охлаждался при помощи холодной воды, которая падала на камни из моря. За счет этого он обогащался морскими минералами и солями. При строительстве домов в Европе такая система была использована впервые. Еще и по этой причине вилла Тугендхат занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Во время Второй мировой войны и немецкой оккупации в вилле располагалась гестапо. После войны – конюшня. Семья Тугендхат пыталась возвратить собственность, но безуспешно. Ее национализировали и отдали в распоряжение школы ритмики. В 1992-м именно здесь было подписано соглашение о разделении Чехословакии на два современных государства – Чешскую республику и Республику Словакию. А еще через 9 лет вилла Тугендхат вошла в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО, как пример здания в стиле функционализма. Александра Вагнер для Радио Свобода, Брно.
Это интересная историка, архитектурная история Запада и Востока. Из Чехии, точнее из Моравии, потому что Брно находится в исторической области Моравии Чешской Республики, завершила и этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты, примерно после двух коротких объявлений, следующий час нашей программы, главные темы, ну, прежде всего, международная главная новость. Россия высылает 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Поговорим об этом заявлении МИДа и некоторые другие важные социальные российские темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотланд-Ярд рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.